Китайцы, пораженные и оглушенные рвущимися со всех сторон зарядами, залегли, время от времени беспорядочно стреляя в сторону домика. Капитан уже подумал выскочить к мотоциклу, но издалека донеслась резкая короткая команда. Солдаты вскочили и побежали вперед. «Дайте карабин, Косухин!» — крикнул Ростислав, прикидывая, как бы срезать кого-нибудь из офицеров. Но различить их было трудно. На всех надеты шинели с меховыми воротниками и странные меховые шапки с коротким козырьком. Он протянул руку, но Степа отодвинулся подальше. «Карабин! Черт вас побери, Косухин!» «Остынь, беляк!» — буркнул Степа. «А Наташу куда? Порешат ведь!» Арцулов резко выдохнул в воздух и скрипнул зубами. Он должен был сообразить сам. Открой он стрельбу, едва ли их станут брать живыми. На себя и Краснопузова Ростислава было наплевать, но с ними Берг, и рисковать не следовало, покуда имелся хоть один шанс. «Ладно», — нехотя проговорил он, — «подождем». Китайцы окружили домик, стрельба прекратилась, несколько прикладов ударили в дверь. Железная обивка выдержала, китайцы что-то кричали, заглядывая в окна, а затем все неожиданно стихло. «Я не хочу», — прошептал Берг, в ее руке появился револьвер. «Косухин, ну придумайте что-нибудь!» Степа хотел было сказать что-нибудь ободряющее, но слова не шли. Внезапно за дверью послышался резкий высокий голос, произнесший какую-то длинную фразу. Сразу же другой голос, такой же непривычный, начал выкрикивать узнаваемые, хотя искаженные чужим выговором слова. «Офицер армии Джунго! Приказывать! Скласть оружие! Гарантировать жизнь! Хорошее образование! Повторять!» «У вас есть белый флаг, комиссар?» — зло проговорил Арцулов, вертя в руках бесполезный револьвер. Мелькнула и пропала мысль о самоубийстве. Если Наташа попадет в плен одна, ей будет еще хуже. «Господа», — растерянно проговорила девушка, — «может, лучше не сдаваться? Я не знаю». Она со страхом посмотрела на револьвер и начала подносить его к виску. В ту же секунду рука Степы вырвала оружие, и Берг неподвижно застыла. Косухин встал и подошел к двери. «Эй вы!» — крикнул он, прерывая переводчика. «Я комиссар Челкеля Косухин! Слышите меня?» Поцарилась тишина. Степа отбросил засов и резко открыл дверь. «Кто тут у вас старший? А ну, выходь!» Тон был достаточно внушительный. Солдаты невольно попятились, переводчик что-то залопотал, и вперед вышел невысокий китаец в такой же форме, как и остальные, но с широкими синими нашивками. Он что-то быстро проговорил. «Генерал Мо, приказывать, брать всех живыми. Сдавайте оружие, господин комиссар», — старался переводчик. «Что значит «сдавайте оружие»?» — возмутился Косухин, входя в кураж. «Это российский военный объект, а значит, собственность Республики Советов. По какому чердынька лугоправу?» Переводчик что-то пробормотал, офицер бесстрастно поглядел на Степу и вновь заговорил. Переводчик поспешил растолковать. «Приказ, генерал Мо. Гарантировать жизнь и возвращение в Россию». «Ну, бестии!» Степа оглянулся как можно веселее, кивнул замершей в испуге девушке и бросил карабин под ноги солдат. Туда же полетел револьвер и обе обоймы. Двое китайцев тут же схватили Степу за руки, а третий быстро, но решительно обыскал его, после чего Косухина отпустили. «Хорошо, комиссар», — сообщил переводчик, — «остальные...» Берг нерешительно шагнула за порог. Двое солдат тут же направились к ней, но Степа крикнул: «А ну назад!» И те нерешительно остановились. Офицер усмехнулся и заговорил снова. «Русская девушка, давать слово, нет оружия». «Нет у меня оружия», — грустно улыбнулась Берг. «Безоговорочная капитуляция». Офицер услышал перевод, вновь усмехнулся и поднес руку к козырьку шапки. Берг оставили в покое, она тут же подошла к Степе и прислонилась к его плечу. Между тем Арцулов не выходил. «Вылазь, беляк!» — крикнул Степа, но капитан не ответил. Китайцы переглянулись, подняли винтовки. Арцулов стоял, прижавшись к стене. Может, впервые за всю жизнь он был в растерянности. Будь здесь красный, капитан не сомневался бы ни секунды. Патронов в обоих револьверах хватало, а как велит долг поступать с последней пулей, сомнений не было. Но тут были не краснопузые, а какие-то китайцы. К тому же Ростислав не знал, как они поступят с девушкой, окажи он сопротивление. Арцулов без всякой симпатии подумал о Степе, поспешившем капитулировать, но тут же понял, тот поступил верно. В конце концов он, капитан Арцулов, выполнил свой долг, А если китайцы не сдержат слово, то на душе его, по крайней мере, не будет лишнего греха. К тому же, если говорить честно, Ростиславу очень не хотелось умирать. Он бросил на пол оба револьвера и нож, чтобы не сдавать оружие врагу, и, набрав побольше воздуха, шагнул за порог. Ничего страшного не случилось. Его обыскали, забрали офицерскую книжку и оставили в покое. Солдаты осмотрели домик, после чего офицер вежливо приложил руку к козырьку. «Вы есть временно интернированные. Какие имеются просьбы?» «Папирос дайте», — потребовал Косухин, не дослушав переводчика. Офицер вручил Степе пачку папирос с изображением дракона, после чего им было предложено следовать за караулом. Спорить не приходилось, и все трое медленно зашагали к стоявшей в отдалении полусожженной казарме. Их поместили в одной из уцелевших комнат, но втроем им пришлось пробыть всего несколько минут. Все тот же офицер вежливо пригласил Берг пройти за ним, после чего дверь заперли, и Степа с Арцуловым остались одни. Вначале они не особо волновались, решив, что девушку вызвали на допрос. Но ни через час, ни к вечеру Наташа не вернулась. Степа пытался протестовать, но караульные были немы, лишь один раз отворив дверь, вручили арестованным по миске совершенно несъедобной каши из какого-то странного пшена и по кружке желтого ароматного чая. Ни Косухин, ни Арцулов не разговаривали. Беседовать было не о чем, к тому же Степа медленно сочинял длинную речь, которую он собирался произнести, будь попадет на допрос, а заодно прикидывал, как лучше вести революционную агитацию при полном незнании китайского языка. Ростислава эти проблемы не мучили. Он почему-то успокоился. В конце концов, им сделано все, что в человеческих силах. Бороться было не с кем, да и незачем. Беспокоила судьба Берг, но об этом он решил спросить на неизбежном допросе. Их действительно вызвали, причем обоих сразу. В небольшой комнате первого этажа Степу и Арцулова ждал уже знакомый им переводчик и какой-то офицер, принявшийся задавать обычные в таких случаях вопросы. Единственным отличием в этой стандартной процедуре было то, что заполняемый офицером протокол выглядел странно. Это был длинный лист бумаги, на котором выстраивались сверху вниз цепочки затейливых иероглифов. Узнав фамилии, звания и должности, китаец долго писал, время от времени переспрашивая переводчика, а затем замолчал, словно чего-то ожидая. Косухин уже собрался произнести заготовленную речь, как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел высокий офицер в такой же форме, как и у всех остальных, но с маленькой серебряной медалью на груди. При виде его китайцы вскочили, Арцулов и Степа переглянулись и тоже встали. Высокий движением головы выслал обоих китайцев из комнаты и неторопливо сел за стол. «Присаживайтесь, господа», — произнес он почти без акцента. «Разрешите представиться. Генерал Мо, командующий Синьцзянским военным округом. Ваши фамилии мне известны, так что обойдемся без лишних формальностей. У вас есть жалобы на обращение?» «А то», — пришел в себя Степа, «а по какому, собственно, праву нас заарестовали? Здесь советский объект Чердынь-Калуга. Протестую». «Ваш протест отклонен, господин комиссар. Это территория суверенного Китая. К тому же мы не признаем большевистской власти». «Ах так?» — взъярился Степа. «А договор? Вас же этот принц его подписал». «Это российская территория, а значит, советская. И насчет большевиков поостереглись бы, а то не равен час». «Вы хорошо информированы, Степан Иванович», — кивнул генерал. «Согласно договору, подписанному покойным господином Ли Хунджаном в 1896 году, территория возле озера Чилкель передана в аренду России на 50 лет. Все эти годы мы честно придерживались договоренности». «Это называется честно?» — поразился Степа. «Да», — кивнул Мо, — «именно так. Несмотря на то, что ни правительство в Бейлине, ни власти Кантона не признают ни белых, ни большевиков». «Ах, не признают?» Степа наконец-то получил возможность высказаться. Сначала он проинформировал генерала по поводу сущности китайского милитаризма и белогвардейщины, представителем которых генерал Мо непосредственно являлся. Вслед за этим Косухин поделился своими соображениями по поводу мощи победоносной рабочей крестьянской Красной Армии, руководимой Львом Революции и товарищем Троцким. И, наконец, последовала короткая, но яркая картина неизбежного, по мнению Степы, будущего, когда беднейшее крестьянство Китая в союзе с китайским пролетариатом и при помощи вышеупомянутой непобедимой рабоче-крестьянской окончательно разберется с местными буржуями и помещиками, а уж заодно и с их наймитами, включая, естественно, и командующих военными округами. Арциулову эта речь, несмотря на явную чуждую классовую направленность, неожиданно понравилась. Он даже слегка испугался за Краснопузова. Впрочем, генерал слушал совершенно спокойно и даже время от времени кивал. «Благодарю вас, господин Косухин», — заявил он, когда раскрасневшийся Степа наконец умолк. «Вы были весьма откровенны». «Что ж, откровенность за откровенность». «Я мог бы, конечно, заявить, что я военный и выполняю приказы. И, между прочим, это чистая правда. Но я не хотел бы оставлять вас в явном заблуждении. Итак, мы не трогали Челкель. Более того, проводимые там научные эксперименты, о них мы, естественно, осведомлены, приводили нас в восхищение. Поэтому мы вполне благоприятно реагировали на просьбы Колчака, связанные с их осуществлением, и даже обеспечили внешнее кольцо охраны, ведь места здесь опасны. Но Колчак отрекся. Единственной реальной властью в России осталась власть Совета народных комиссаров, как вы только что верно указали, господин Косухин. Он чуть иронично поглядел на Степу, тот нахмурился и отвернулся. Итак, мы ждали распоряжения вашего руководства по поводу Челкеля. Они последовали быстро и были достаточно неожиданны. Для меня, во всяком случае, их суть вам уже ясна. «Большевики приказали уничтожить Челкель?» — переспросил Арцулов, хотя и так все было ясно. «Именно уничтожить, господин капитан. Честно говоря, я не хотел заниматься подобным делом и несколько затянул исполнение приказа. Но вчера вечером он был продублирован, причем самым решительным образом. Не знаю уж, как господа большевики сумели надавить на наше правительство. Я и так выполнил приказ лишь частично. Помешать запуску Мономаха я не смог, да и не хотел. Полигон же уничтожили вы сами. Вероятно, господин Косухин, ваше руководство держало вас в неведении по поводу этих планов». «Венслов», — вспомнил Степа. «Но ведь переговоры с китайцами вел не Венслов, а наверняка кто-то повыше. Вот дела». «Теперь второе». Мо несколько секунд помолчал, а затем продолжил. «Вы поступили разумно, сложив оружие. Мои подчиненные обещали вам отправку на родину и делали это по моему приказу». Он вновь замолчал, как бы не решаясь продолжать. Впрочем, кое-что Степа и Арцулов уже начинали понимать. «Они пошутили?» — поинтересовался капитан. «Или это вы шутки шутите?» «Я не шучу. Я не мог предвидеть, что все трое, попавшие в плен, то есть, точнее сказать, интернированные, оказались в том списке, который я получил сегодня утром. Вы были крайне неосторожны, господа». «Что будет с госпожой Берг?» – перебил Арциулов. «С ней как раз ничего страшного. Завтра утром за ней прибудет аэроплан, а о дальнейшем меня не информировали. Речь не о ней. Речь о вас». «Интересно получается», — вновь прервал его Ростислав. «Я офицер русской, то есть белой армии. Господин Косухин — красный командир. А этот ваш приказ один на всех?» «Да», — кивнул Мо. «Разве что лично у вас мне приказано изъять какой-то серебряный перстень. Впрочем, я не мародер и заниматься этим в любом случае не собираюсь». Тут уж Косухин не выдержал и недоуменно покрутил головой. Арцулов лишь усмехнулся. Выходит, он распорядился перстнем более чем разумно. В том, кто стоял за этим приказом, сомневаться не приходилось. «Я сожалею, господа», — проговорил генерал, вставая. «Все, что я мог, это поставить вас в известность о том, что знаю сам. Вам виднее, господин Косухин, отчего ваши руководители так, а не иначе распорядились вашей судьбой». «Когда?» — начал было Арцулов, но не договорил. Впрочем, генерал понял. «Часов через 6, перед рассветом. Прощайте». Он встал, резко кивнул и вышел из комнаты. Забавно пробормотал Ростислав, хотя ничего забавного в происходящем, пожалуй, и не было.